Друзья, тему, которую я хочу предложить, мы немножко писать будем. Пункты, берите ручки, тетрадочки. Тема так звучит. Что надо приобрести, живя в родительском доме? Друзья, я так надеюсь, что вы все когда-то покинете родительский дом. И всем придется выйти замуж, дай Бог вам порадовать своих родителей и друзей, и жениться придется. Так вот, друзья, когда вы будете уходить с родительского дома, что-то надо будет, какой-то багаж вам иметь, какой-то багаж надо взять, уходя с родительского дома, чтобы взять, ну это не значит родителей обчистить, уходя с родительского дома. Я не о материальном, я о духовном, друзья. В этом я не сомневаюсь, что вы не уйдете с пустыми руками. Но когда мы живем в родительском доме, друзья, что какие-то разговоры у нас? Все? Когда мы живем в родительском доме, мы должны что-то приобрести. Какой-то багаж накопить. Итак, вы и слушайте, и записывайте. И, если надо будет, участвуйте, поднимайте руки, там вопросы задавайте. Первое, что я себе отметил. Страх Божий. Страх Божий. Псалом 33, 12. Давид говорит, придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Необходимо научиться страху Господню, страху Божьему. Страх Божий, друзья, это и дар Божий, но это и то, чему мы должны, дисциплинируя себя, учить, чему мы должны научиться. Страх Божий, друзья, это очень ценное сокровище, очень ценное сокровище. Как выражается страх Божий? Ну, мы немножко рассуждаем о страхе Божьем. Это прежде всего благоговение. Страх Божий выражается в благоговении. Об Иисусе Христе сказано так. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и услышал... Другое место, простите. Он во дни плоти своей сильным воплями со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Друзья, благоговение перед Богом – это очень ценное сокровище, которого сегодня нам, увы, часто не хватает. Благоговение на молитве. Иногда некоторые позволяют себе рассматривать молящихся и так далее. Друзья, должно страх Божий этому учит, благоговению. Страх Божий учит, притча 19:23, довольство, дает довольство. Кто имеет, написано, страх Божий, тот будет доволен. По-моему, так. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Друзья, это очень ценно. Ну, у меня отдельно есть конспект на страх Божий, мы чуть-чуть здесь коснемся. Довольство, довольство. Довольство всем. Одеждой, едой, местом жительства, семьей своей, ну чем? Всем, да? Своим авто, своим положением и так далее. Довольство. Страх Божий ненавидеть зло. Ненавидеть зло. Друзья, сегодня мы живем в особо таких условиях перед пришествием Господним. Сегодня зло кипит. Его не надо, друзья, смотреть, рассматривать, прослушивать и так далее. Удаляться надо от зла. Блажен, кто закрывает глаза и затыкает уши, чтобы не видеть и не слышать о кровопролитии. Так написано в Библии. Поэтому надо удаляться от зла, ненавидеть зло. Ну, примеры людей, боящихся Бога. Первый пример – Иосиф. Друзья, он рано ушел из родительского дома. Он очень рано покинул родительский дом. В его жизни были большие испытания, большие скорби и переживания. Но он вынес из дома сокровища, которые у него не могли украсть братья, забрать. Его продали раздетого, голову продали в рабство, сняли с него одежду. В рабы его повели таким, как есть. Сковали цепью рабов, и он пошел. Но у него было сокровище, которое никто не мог забрать у него. Это страх Божий. Когда он устроился, когда ему стало хорошо, когда он поднялся и был ответственным за дом Потифара, вы знаете, жена Потифара его искушала, предлагала свою дружбу и любовь, но Иосиф сказал: «Я боюсь Бога, я боюсь Бога». Авдий, тот, который управлял дворцом Ахава, написано, он так о себе сказал: «А раб твой богобоязненный». С каких пор, помните, друзья? С детства богобоязненный. Об Иове тоже такая характеристика дается. Богобоязненный. Страх Божий надо иметь, друзья. Второе. Вы успеваете писать? Хорошо. Второе. Послушание. О, друзья, если бы я сказал, поднимите руку, кто послушный. Все бы подняли, да? О, уже один послушный поднял. Даже не один. Интересно побыть дома у этих послушных. Друзья, нам надо научиться послушанию. Нет, есть, может быть и правда, есть послушные дети. У меня тоже есть дети не очень послушные, а есть послушные дети. Душа радуется, когда послушный ребенок. Мы должны научиться послушанию. Первое Царство 13:22. Первое Царство 13:22. Самуил дает характеристику послушанию. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Друзья, послушание. Примеры в Библии послушных и непослушных. Буквально пару примерчиков приведем. Саул. Саул был какой, друзья? Послушный или непослушный? Непослушный. Он получил царство, он получил, очень много получил. И он все потерял, друзья, из-за непослушания все потерял. Что он потерял? Давайте перечислим. Он потерял царство, он потерял Духа Святого, он потерял спасение, он погиб, в ад пошел. Разрушился весь его дом, развалился дом Саула. Вместо него поднялся дом Давида. Друзья, печальнейшая картина. И он вечно умничал и не слушался. Ему раз Самуил сказал: «Жди меня 7 дней». Он не дождался, совершил жертвоприношение. Второй раз Самуил говорит: «Уничтожь Амалека». Саул не доделал до конца, сохранил. И самое лучшее из добычи, и, друзья, сказал ему Самуил Саулу: «Отнял Бог царство твое, отнимет и отдаст другому, лучшему тебя». Пример послушного человека. Такой вот маленький мальчик, симпатичный, хорошенький, в ефодике. Мамочка ему ефодик соткала, такой пресвитерок хорошенький ходит там, симпатичненький такой, в паскинии, серьезный такой. Эти дядьки там балуются, ну, не балуются, они грех творят. Вот, Офни с Финиесом, это головорезы какие-то там были, страшные, с вилками ходили. Не дай Бог встретить такого работника с вилкой, здоровая вилка. Мясо там ходят, добывают себе пропитание. И себе, и папе. А вот Самуил там вот появился такой. Они с него смеялись, наверное, говорили: «Святоша тут завелся». И вот он ходит, серьезный такой, послушный, послушный, друзья. А откуда мы знаем, что Самуил послушный? Прозвучал голос Божий: «Самуил, Самуил». Я все подробности упускаю. И последнее, последний раз звучит голос: «Самуил, Самуил». И Самуил говорит, такой серьезный мальчик: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Старенький раб уже не слышал голос Божий, друзья. печально. Сыновья его вообще не знали Бога. Вообще, что они там делали в скинии, это вопрос. Бога не знали и долга священнического не знали. Два пункта, чего они не знали. А вот Самуил услышал голос Божий. Послушный мальчик. И Бог его благословил. Израиль обратился к Богу в дни Самуила. Он судил Израиля. И было прекрасное состояние Израиля. Он обходил от Дана до Версави Израиль. Сестры, послушную сестру назовите мне. Тихо, не мешай. Я знаю, что ты знаешь. Послушную сестру. О, хочу услышать Есфирь, услышал. А откуда вы знаете, что она послушная? Она написана, когда попала во дворец, также слушала Мардохея. Кто он ей был? Брат двоюродный. Она его также, братика, слушала, как и когда жила у него на попечении. Послушная девушка, красивая, умная и послушная. И послушная, как это ее украсило. И это, друзья, спасло Израиля. Она умела молчать. Да, она попала во дворец. И она могла сказать: все, Мардохей, твое воспитание кончилось, я царица. Прошу любить и жаловать. Она ему так не сказала, она его слушалась. Он ей сказал: молчи и никому не говори, с какого ты народа. И это имело стратегическую важность. Потом в нужный момент это сработало, и Аман отправился на дерево. Она спасла народ. Бог через нее спас народ, но там есть немаловажный аспект послушания. Христос сюда же относится. Это самый лучший пример. «Был послушен до смерти и смерти крестной». Отец сказал ему: «Сын мой, вот такое у тебя путь, этот путь надо пройти, так, так, так». И он сказал: вот я, вот иду исполнить волю твою, Боже. В Гефсимании он сказал: не моя воля, но твоя да будет. Послушен, спас мир. Смотрите, друзья, как послушные люди влияют на этот мир. Есфирь спасла Израиль, Христос спас мир, Самуил обратил Израиль после правления Илия к Богу. Послушание. Следующее, друзья, что у вас должно храниться в багаже, это такое слово пишем — верность. Ну что такое верность, друзья? Верность, она ценна во всех сферах жизни, во всех аспектах. Это точность, пунктуальность. Это верность, это когда человек все доводит до конца. Я знаю людей, у которых очень красивый старт всегда. Старт головокружительный. И все только смотрят на взлет и говорят: ох. И мягкое приземление через короткое время. Как дети говорят: побег таракана вокруг стакана. Закончилось. Быстро заканчивается. Друзья, верность – это когда человек все доводит до конца. Все доводит до конца. Взялся – доведи. Вот, ну я не знаю, у вас здесь каждый имеет свое авто, а у нас не каждый. И вот, допустим, везет, с поездки молодежной возвращаются люди. И брат везет 6-7 сестер. И знаете, как приятно, когда верный человек каждого довезет до подъезда. Каждого до подъезда довезет. И говорит: я буду стоять под подъездом, пока не зажжется свет в твоей квартире. Увидел свет на втором, на пятом этаже, все, поехал. Он знает, что человек дошел до дома, до квартиры. А бывают люди так: ну, сестры, все, я вот вас до Киева довез, а там спасайтесь как можете. Вот здесь выходите. Высадил один брат, но это не записывайте, друзья, не все ж писать надо. Сейчас земля такая страшная, круглая, не успеешь где-то кашлянуть, там тебе говорят: будь здоров, с той стороны земли, поэтому не все пишите. И вот он высадил их на окружной дороге. А на окружной дороге у нас стоят девушки легкого поведения, продают себя. И вот он их там высадил, и говорит, ну здесь, сестры, доберетесь, 11:30 ночи. Одну сестричку там, другую там, еще хоть бы вместе, а так. А она стоит, бедненькая, останавливается машина. Говорит, девушка, вы работаете? Она не поняла, говорит, учусь. Они улыбнулись, посмотрели, махнули рукой и поехали. Поняли же, что они ошиблись. Ну, слава Богу, дети все подобирались домой. А он потом говорит, а что я плохого сделал? Ну, я ж до Киева довез. Друзья, верный это доводит до конца. Взялся за дело, пунктуально, четко и конкретно доведи до конца. Верный человек исполняет то, что пообещал. Исполняет то, что пообещал. Верный обещал, сделай. Вы знаете, друзья, дети тоже ценят верность в родителях. Папа, ты обещал. Туда, туда, туда. Бывает, знаете, утром пообещаешь, приезжаешь уже еле-еле. Ты обещал. Все, надо исполнять, друзья. Исполнять, что пообещал. Давайте посмотрим примеры верности в Библии. Давид. Давид. Вот его папа зовет. Сыночек, сходи, проведай братьев на войне. И смотрите, какой такой незаметный момент в его жизни, но свидетельствующий о его верности. Он поручил овец сторожу. Пошел на войну. Пришел на войну. Там, ну, другие его ждали испытания. Но он был очень порядочный Давид. Очень толковый человек. Верный был. Овечек своих берег. И когда Бог посмотрел на его отношение к мелочам, вообще, друзья, жизнь состоит из мелочей. Когда Бог посмотрел на его отношение по мелочам, Бог понял, что это будет очень хороший пастырь Израиля, всего Израиля. Иосиф, тоже верный человек. Папа отправляет его, похожая ситуация, сыночек, пойди братьев найди. Иосиф прекрасно знал, что братья его очень сильно любят. И не дождутся, когда он придет к ним. Но он все равно пошел. Он их нашел. Хотя пришел в то место, и их нету. И он мог сказать, слава тебе, Господи, ты избавил меня от верной гибели. Милость твоя велика. Развернулся и домой. А он пошел братьев искать. И не успокоился, пока не нашел. Это верный человек, друзья. Ну, мы уже о Самуиле говорили. Да, он тоже верный был. А что Самуил делал, когда в Скинии жил, а, молодежь? Какая его обязанность была? Открывать ворота. Когда? Утречком. Не тогда, когда выспишься. Ну, выспишься, Самуил, откроешь там. Сегодня, если бы поручили открывать ворота, ой, не знаю, во сколько бы они открывались. И в 11:30, и в 11:00. У Самуила они открывались рано. Следующее, друзья, пишем. Любовь к Слову Божьему. Любовь к Слову Божьему. 2 Тимофея 3:15. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасению и так далее. Друзья, священное писание, любовь к Слову Божьему. Оно сильно умудрить. Как нам часто мудрость нужна. И знание Писаний, друзья, это, как сказать правильно, это ваш, ну, залог вашей успешной жизни. Если вы будете знать Библию, знать Писание, вам будет намного легче в этой жизни. Оно умудряет. Можете такие подпунктики себе, вы же студенты почти все, и быстренько подпунктик. Оно умудряет. Второй подпункт. Успех во всем. Успех во всем обещает Библия тому, кто любит Писание. Первый псалом. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет. И дальше? и во всем, что он не делает, успеет. Он успеет на учебе, он успеет на работе, он успеет во всех предприятиях. Он успеет. Бог обещает успех тому, кто любит Писание. Еще что Писание дает, напишите, благоразумие. Благоразумие. Иисуса Навина 1.8. Иисуса Навина 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях своих и будешь поступать благоразумно. Ты будешь успешен во всех путях твоих, братья и сестры. Какое шикарное обетование. Успех и благоразумие. Сегодня много людей неразумных. Не хватает мудрости, не хватает благоразумия. И страдают часто. То купит себе что-нибудь такое непонятное, ненужное, глупое какое-нибудь. Или быстроездящее. А потом убьется. И, ну ладно, он убился. Это он захотел. А родителям плакать всю жизнь. Родителям всю жизнь плакать. Поэтому, друзья, благоразумие сейчас очень нужно. В любых покупках, в любых делах, в выборе спутника жизни, в выборе места жительства и так далее. Благоразумие нужно. Ну, пример Ездра. Он был благоразумный, написано. Напишите себе в скобочках. Ездра, он сюда относится. Потому что расположил сердце свое к изучению Слова Божьего, друзья. И был очень благоразумный человек. Вы знаете, мы все ищем благоразумных людей. Какой-то вопрос, посоветоваться надо. Ну, как-то рассудить надо. И ищем благоразумных людей. Благоразумие дает Слово Божье. Далее, друзья. В нашем багаже должно быть трудолюбие. Трудолюбие. В родительском доме должны научиться трудолюбию, любить труд. Ой, примеров у меня много здесь. Ревека. Первый пример. Ревека. Встречается с человеком, путник, у него верблюды, и она черпает им воду и говорит, и ты напьешься, и верблюдам твоим начерпаю. Это была девушка, привыкшая работать. Для нее труд был не страшен, умела работать, трудолюбие. Елисей, вы записываете, да, эти образы? Елисей, друзья, милость Ильи его застигла или застала за каким занятием? Он в гамаке лежал, да, отдыхал, покачивался, или там вот этой качели такой на цепях, сделал себе и лежал Елисей, да? Чем он занимался, друзья? 12 пар валов, и он пахал поле. Он был занят работой. Работа кипела. Работа кипела. Он горячая пора, и он трудился. Ни один бездельник в деле Божьем не нужен, друзья. В деле Божьем не может быть использован человек, который не умеет трудиться. Вы знаете, с таким человеком немножко поработаешь, и потом хочется от него избавиться. С тем человеком, который не умеет трудиться. Это, друзья, пародия или карикатура, когда взрослый большой человек вырос, дерево такое разросшееся, брат здоровый или сестра уже взрослая, и не умеют трудиться, не умеют работать. И где-то там что-то, две картошки почистит и говорит, я уже изнемогаю. Или тарелку помоет и говорит, все, уже все. Давид тоже трудился. Труд прилежный, ответственный был человек, друзья. Никакой пропажи не допускал в стаде отца своего. Он был очень прилежный и трудолюбивый. Мариам. Сестры, можно Мариам сюда? Тоже умница, да? Мама ей доверила Мойшу. Но тогда еще он не Мойша был. Это уже его назвала вынутый из воды дочь фараона, да? А тогда у него, я не знаю, может, они его там, как они его там называли. В общем, За мальчиком Мариам иди, за братиком смотри. Братика поставили в тростнике, на водичку, корзиночка, такой кораблик маленький. Вот, и капитан кричит, есть такая, да, загадка у молодежи. А капитан кричал. И вот, друзья, сестре доверили жизнь Моисея. А представляете, если бы сестра побежала где-то за семечками или за еще за чем-нибудь, какой-то там этот, какой-то там магазинчик какой-то. Да, ничего страшного там, я сейчас бегаю, вернусь. Друзья, она очень пристально, внимательно смотрела, переживала. Мариам была умница и находчивая, мудрая. Она же не открыла весь секрет, да? Приходит, и знали, куда поставить, там, где купается дочь фараона. Он заплакал, дочь достала, а она так аккуратненько раз-раз подошла и говорит, а может вам кормилицу? Она не сказала, маму сейчас позову, кормилицу, просто кормилицу. Вот так мудро поступила, хорошая была сестричка у Моисея. Иосиф, он тоже трудолюбивый был человек, сюда же мы его пишем. Всегда и везде служил. Иосиф везде и всегда служил. Работать умел. И в доме Потифара, и в тюрьме. А потом он стал министром. Можно посидеть, да? В кабинете под кондиционером. И там решать в штабном режиме все вопросы. Нет, Иосиф сел на колесницу и помчался по Египту, по Египту, по Египту, там. Проверял все, как строятся города, хранилища, как отпускается пшеница. Он во все вникал, трудолюбивый человек. Следующее, друзья, пишем, что мы должны в родительском доме. Познавать мудрость. Притчи, 4 глава, с 1 по 13 стих. Притчи, 4 глава, с 1 по 13 стих. Приобретай мудрость, приобретай разум. Главное – мудрость, приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. Всем имением твоим приобретай разум. То есть, потрать деньги, пока ты молодой. Не держи их в кошельке. Потрать деньги на приобретение мудрости. Выучи 2, 3, 4, 5 языков. Освой профессию, одну, другую, третью, пятую. Что только можешь, где только можешь. Если ты что-то можешь почерпнуть, Соломон говорит, не жалей денег, сынок, не жалей денег. Если там где-то что-то мудрые слова, езжай туда, иди туда, приобретай мудрость всем имением. Познавать мудрость. Записали, да? Ну, курсы какие-то есть, там духовые, народные, скрипичные, курсы проповедников, разбор церковный, молодежный. Спешите, друзья. Спешите, идите, не оставляйте. Читайте хорошие книги, хороших авторов. Каргеля, Макинтоша, Спержена. Историю братства, историю миссионеров. Познавайте, друзья, читайте. Познавать мудрость. А нам начало мудрости – страх Господень. Исследуйте жизнь людей, боящихся Бога. Георг Мюллер. И прочее там, Эми Кармайкл и другие миссионеры, которые ездили, трудились, свидетельствовали, жили, жизнь свою посвящали Богу. В этом, друзья, вот так мудрость по крупицам надо собирать, пока вы живете в родительском доме. Еще следующее, чему должны научиться, живя в родительском доме, гостеприимству. Гостеприимство. Бытие, 24 глава, 25 стих. Гостеприимство. Бытие, 24 глава, 25 стих. Сейчас я быстренько открою и прочитаю. И сказала ему, гостю, Ревека, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот и поклонился Господу. У нас есть одна семья, когда к ним попадаешь в гости, утром обязательно у всех гостей обувь высушена, почищена, накремлена, блестит, как новые стоят твои обутки. Гостеприимству надо учиться, друзья. Это очень красиво, это очень красиво. Уметь встретить с улыбкой, принять тормозочек. Друзья, положите тормозочек на дорогу человеку. Булочку разрежьте, туда положите, чтобы легче проходило, маслечко кусочек, сырочка, там бекончика какого-то. У вас же холодильники трещат. Заглянул, взял то, сложили. Не просто God bless you, а положите что-то гостю, положите. Вот, ему какой-то тормозочек. Даже если он недалеко идет. Вы знаете, мне жена всегда ложит тормозок, и такой хороший. И она говорит так: если тебе будет много, с кем-то поделишься. С кем-то поделишься. И вы знаете, и всегда получается, почти всегда получается. Поэтому, друзья, особенно сестрички, будьте такими внимательными. Будьте внимательными. Пришел гость в ваш дом, вот, а уходит, а вы постарайтесь. А мало ли что, в аэропорт пришел, вроде бы там час лететь, а на 3 часа могут отложить рейс, или какой-то террорист появился там, или еще что-то там. И сейчас же нам не скучно путешествовать, стараются весело сделать наше путешествие. Поэтому, друзья, хорошо быть гостеприимным человеком, принять, приютить, уделить свое. Вот вы, друзья, поженитесь и запомните такую мысль: гостю надо дать самое лучшее место. Потому что в лице гостя к вам пришел кто? Иисус Христос. Авраам кого принял? Вот пришли какие-то мужи. Он быстренько лучшей муки, лучшего ягненочка, там теленочка, то-то-то, все сделали. А потом, оказывается, это ангелы были и Господь. Написано, Авраам остался разговаривать с Господом. Господь, друзья. Вот кого принял Авраам. Он накормил ангелов. А потом, помните, что кушали потомки Авраама в пустыне? Написано, хлеб чей? Ангельский. Хлеб ангельский. Ангелы с удовольствием сыпали хлебушек там на его потомков. Потому что когда-то он ангелов покормил. Поэтому, друзья, гостеприимство – это очень ценное качество. В наше время оно падает. Падает. А нельзя, чтобы падало гостеприимство. Мы должны быть гостеприимными. Смотрите, как Маной, да, со своей женой. Бедненько жили, скудненько жили. Мы тебя угостим. Хорошо, угостите. И он это принял, как жертвоприношение. И вот когда мы читаем Библию, друзья, гостеприимство, оно просматривается, оно прослеживается. Поэтому мы должны научиться этому ценному качеству. Вы знаете, скажу вам по секрету, сестры. Часто климат зависит от жены в доме. Она остается за кадром, но это отдельная беседа, роль жены. Она остается за кадром, она спрятана. Но климат в семье, погода в семье зависит от жены во многом. И вот бывает, в один дом приходишь и чувствуешь прекрасную, хорошую обстановку, а в другой дом приходишь и думаешь, где мои вещи, и как бы мне быстрее отсюда с миром отправиться. Следующее, друзья, что должны взять с собой. Итак, друзья, следующее обязательно, что должны иметь, получить и сохранить. Вера. Вера. Мы не писали?
Нет.
Вот я ее пропустил почему-то. Сейчас, слава Богу, увидел. Вера. Евреям 11 глава. А без веры угодить Богу невозможно. Вера должна быть. Друзья, вот вы живете в родительском доме. И я не знаю, как в ваших семьях. У нас лучшая обстановка в стране, чтобы укреплялась вера детей. Вы знаете, я когда жил на Дальнем Востоке, молитвенный дом мы строили – он строился на молитвах моих старших, но они тогда были маленькие-маленькие. Я им приходил и говорил: детки, мне нужна сороковка, доска. Они не знают, что такое. Я говорю: давайте молиться. И они молятся: Господи, пошли папе доски. Я нахожу доски. Детки, доски есть, гвозди надо поприбивать доски. Это были 90-е годы. Ничего. Молимся, я иду на завод, Бог посылает мне человека. Чудом нахожу гвозди, сколько надо, каких надо и так далее. Слава Богу. Дети, нужны люди, кто бы мне поможет. Господи, пошли папе людей. Приезжают братья, помогают, строим молитвенный дом. Вот, сейчас мы, когда уже здесь живем, тоже Бог совершает свои чудеса. Это отдельная тема. Вот, сколько мы пережили чудес в нашей жизни. Мы молимся, и к жизни церкви детей подключаем. К ее нуждам, к ее проблемам дети молятся, видят ответы, и укрепляется их вера. Ну, представьте себе, вот я вам отвлекусь, такой пример расскажу. Мы строим молитвенный дом. Брат Вениамин был у нас. Собираемся уже в том молитвенном доме, под балкончиком себе смуровали такую маленькую комнатку. А рядом участок, он нам сильно нужен, без него нам никуда. И мы на нем складываем доски, кран работает, заезжают машины через этот участок. И вот приходит хозяин участка и брокер, я не знаю, как тут, на вашем. Ну, поняли, да, тот, который риэлтор, да. И хозяин говорит: или покупаете участок, или я ставлю забор, сажу сад, и возле забора молитесь Богу. Ну, там 2 метра от нас, и уже его забор. Мы не евреи, нам стена плача не нужна. И что делать? Сколько вы хотите за участок? Он говорит: 50 тысяч ваших. Если наших легче. Где их найти в Украине за 5 дней? Брокер говорит: берете? Я говорю: конечно, берем. Конечно, берем, улыбаюсь. А сам немножко так, тра-та-та-та-та, думаю, где же их взять. И берем, конечно, берем. Брокер говорит: мне 2000 за мою работу. И вот им 50, готовьте. В пятницу сделка. Я говорю: все готово. А сам тихонько говорю: у Бога. И, в общем, друзья, за 5 дней надо найти такую сумму денег. Это очень сложно, трудно занимать, где-то найти, вообще их найти в наличии. И вот представьте себе, наступает пятница. Ну, всю неделю я был в движении, днем, ночью, днем. Пятница наступает. У меня еще 15 тысяч не хватает. Пятница, мне еще 15 тысяч не хватает. Я говорю: Господи, я уже всех перезвонил, всех перетряс, всех перепросил, все, мне уже некому обращаться, не знаю. Господь дает мне милость, в общем, встречу и так далее, и так далее. В 3 часа сделка, в 3 часа дня сделка. Без 3 минут 3 в 2:57 последние деньги у меня в сумке. Мы едем на сделку, совершаем сделку, и я тогда понял, почему плясал Давид. Я думаю, если я тихонечко сделку, даст Бог сделать, я зайду тихонько в молитвенный дом, и глядишь, и я там спляшу, пока никого нету и никто не видит, чтобы меня не отлучили. Но радость, друзья, была неописуемая. Я был готов и в пляс пойти. Так вот, друзья, вот так. С долгами, но в пляс, да. Главное, участок наш. Знаете, как Марк Твен сказал: покупайте землю, она больше не производится. Поэтому деньги будут, это мусор, деньги будут, а участок уйдет. И когда участок стал наш, я знаю, что Бог нас не оставит, и вы поможете. Так вот, друзья. И детей вера, она укрепляется. И мы им говорили: детки, молитесь. Они видели переживание мое. А потом мы вместе на участочек приехали, Богу славу воздали. И так у нас каждый год мы 31 декабря садимся и озвучиваем, и записываем, у нас есть тетрадь семейная, все милости Господни за год. Друзья, сколько чудес в моей семье за год, каждый год. Чудеса сплошные. И вера укрепляется. Я не знаю, как у вас, ну, хлеб наш насущный, вам здесь трудновато молиться, потому что он уже есть. Вот, нету, это, Я тут с одним братом ехал, он подвез меня до такой штуки, кнопку нажал, и вылетает банка какая-то такая. Он ее раскручивает, а там деньги. Вы знаете, да? Как у вас в банке деньги берут. По трубе такой там. Воздух дует, и летит эта банка с деньгами. Почти как в сказке. Вот, вылетела эта банка, он там сказал этой женщине, сколько ему надо. Банка прилетела, он открыл, думаю, неплохо. Друзья, и тем не менее, должна быть вера. Где бы вы ни жили, где бы мы ни жили, друзья. Все, тише. В каких бы странах мы ни жили, друзья, вера необходима. Пример нам оставлен в Библии, прекрасный пример. Интересно, пример девочки, не мальчика, девочки. Ее даже имени нету. Сестры, кто эта девочка была? Чем она занималась? Служанка кому? Жене Неймановой. Она ушла из дому, ее забрали маленькой девочкой. Но родители посеяли в ее сердце, и в ее сердце выросло росточек веры, большой росток веры. И она говорит, о чем мой господин мучится, да? Жене Неймановой. Пусть поедет в Израиль. Там же есть пророк Божий. Снимет с него проказу. Друзья, сколько людей в Израиле исцелилось от молитвы Елисея, от проказа? А? Ни одного. Христос говорит, ни одного. Откуда девочка взяла, что исцелится Нейман? Да она знала. Бог есть в Израиле. Все, этого достаточно. И вот, друзья, смотрите, по свидетельству девочки, министр обороны, кто у вас сейчас министр обороны? Я не знаю сейчас. Раньше всех знал ваших министров. А? И вы не знаете, да? Так вот, ну там раньше Ричард Чейни был у вас и так далее. И вот едет он к президенту своему, президент отправляет к другому президенту. Откуда ты взял? Девочка сказала. Ты взрослый мужик, ты девочке веришь какой-то. Да, это девочка, она имела большую веру. И Нейман тоже стал верующим. Вера нужна, друзья, вера нужна. Друзья, сегодня, внимание, и я сейчас такую очень важную вещь хочу сказать. Сегодня дьявол делает все, чтобы верующие были без веры. У нас веру забрать, веры нас лишить. Чем питается вера? Какое питание веры? Чем питается вера? Словом Божьим. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вера питается Словом Божьим. Сегодня что делает дьявол? Вам читать Библию, он посылает всякие проблемы, всякие спешки, некогда почитать, некогда заняться. Вот. А? Да все, всякие, с утра проснулся, уже куча висит над тобой суеты, проблемы, смс-ок и все-всего-всего прочего. Читать Библию потом почитаю, потом помчался. Вера не получила подпитки. Приходите на собрание, а на собрании разговоры, отвлечение телефоном и так далее, и так далее. Некоторые умудряются во время собрания сфотографировать спящего соседа, потом сбросить его фотографию другому на том конце собрания. Тот улыбнулся, своего соседа сфотал. И вот такое безобразие. Я свидетель. Иногда происходит, друзья. Там проповедник проповедует, ой, хоть запроповедуйся, и вера не укрепляется. Но, друзья, это до поры до времени. Потом приходят испытания, потом Библия говорит, день злой придет, придет день злой, а ты без веры, слабый и немощный, безоружный. Без веры, а паче всего возьмите что? Щит веры. Все оружие Божие в послании к Ефесской церкви. И если нет у тебя веры, ты без щита. Первая стрела, дьяволу даже не надо много на тебя стрел тратить. Первая стрела тебе в ухо, и ты упал. Или в глаз. И ты упал, веры нет. А потом приходят побеседовать, а у человека веры нет. Помолиться надо. У него какие-то проблемы, депрессии, еще что-нибудь. Веры нет. Ты знаешь, что Бог? Да, знаю, что есть Бог. А веры нет, друзья. Трагедия сегодня. Поэтому, миленькие, укрепляйте веру вашу. Читайте Слово Божие. На собрании дьявол хочет скупить у нас, выкупить у нас. На тебе работу хорошую, на тебе деньги, лишь бы не ходил ты в собрание, где укрепляется твоя вера. И живи такой христианин. А представьте себе, друзья, вот если у тебя вера слабенькая, братик, потом тебе попадается сестричка такая, ну ты же, естественно, по своему уму возьмешь такую же сестричку с клумбой на голове. Так вот, значит, сошлись два таких веющих. Один веющий и другая веющая. И вот, а потом дети рождаются. Друзья, а что вы дадите в наследство своим детям? Что вы дадите в наследство своим детям, если у вас веры нету? Просто будут номинальные, такие религиозные люди, которые будут ходить раз в неделю на собрание там и так далее. И все. И от вашей веры останутся одни политурки. Поэтому, друзья, веру надо укреплять, веру надо иметь. Смотрим на Христа. Так и пишите. Христос. Чему мы можем научиться у Христа? Вообще, друзья, когда Христос вышел на служение, и напишите себе Исаии, 42 глава, 2-3 стих. Христос, Исаии, 42 глава, 2-3 стих. Друзья, Христос вышел на служение. Иоанн говорит, креститель, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Подходят к нему два ученика Иоанновых и говорят ему, что они ему говорят, друзья? А? Что они ему говорят? Кто помнит? Подходят ко Христу два ученика Иоанновых и говорят, «Учитель, где живешь?» Смотрите, друзья, даже когда мы выходим на служение, о чем это говорит? Даже ты стал большой, ты вышел на служение, но корни твои уходят в дом, начало берется в родительском доме. Где живешь? И он им говорит, пойдите и увидите. Куда он их приводит? В родительский дом. Друзья, вот откуда наши корни выходят. Поэтому ответственность у нас большая, пока мы в родительском доме. И вот Христос их повел, им понравилось, и они полюбили его, остались у него, и смерть были готовы за него принять, лишь бы с ним больше не разлучиться. Но начало с родительского дома. Итак, смотрим на Христа. Читаем. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». О чем речь, друзья? Я себе так отметил, чему учит Христос. Первое, жить тихо. Жить тихо. Что ты не пишешь? Пиши. Жить тихо. Исаии 42 глава, 2-3 стих. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Друзья, он не кричал. Вы знаете, иногда бывает, ну, молодежь есть молодежь, но бывает такой хохот, когда соберется молодежь, как у харизматов, святой хохот. Такой хохот стоит, ну, слышно за несколько кварталов. Уже и соседи просят успокоиться, уже и родители, беруши уже в ушах не помогают, ничего не помогает. Молодежь собралась и веселится. Друзья, надо жить тихо. Иисус Христос не кричал, не шумел ни на улицах, ни дома. И даже если что-то и весело немножко, ну, улыбнулся, ну, засмеялся, ну, тихонько это. Некоторые истерическим смехом смеются. Таким, чтобы их было далеко слышно, и все их заметили. Это плохое Привычка. Привычка плохая, друзья. Особенно сестрам. Нельзя громко смеяться. У братьев еще ладно, голос бывает прорезывается такой. Особенно в переходном возрасте. Ну, сейчас переходной возраст затянулся. Раньше был до 18, сейчас до 30. Вот, к 40 ближе они надумают жениться. Ну, ладно, это потом, это беседа с братьями. Так вот, друзья, тихо жить. Третий стих. О чем говорит третий стих? Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. О чем говорит третий стих? Он ничего не ломал. Я так себе отметил. Бережливость. Бережливостью можно у Христа научиться. Вы знаете, я себе, ну, на даче, где у меня дача, из бэушных досок склепал забор. И я приезжаю, и я чуть не расплакался. Ну, доски были так гниловатенькие, а там ребята ходили со школы мимо моего забора, и они какую-то, видно, ну, тренировали или дзюдо, или, не знаю, там, дзюпосли. В общем, весь мой забор разбили ногами, кулаками. Он и так был старенький и страшненький, но они его добили, доломали. Вот, пришлось его вообще убрать. Вот, друзья, у нас бывает так, смотришь что-то надломанное, ну, надо доломать. Лучше отремонтировать, чем доломать. Христос ничего не ломал, друзья, не доламывал. Почини, отремонтируй, сбереги. Даже если есть достаток, все равно. Смотрите, у миллионеров даже, да, вы же видите ваших миллионеров, у них даже латки бедных на рукавах, ой, на руках, да, на локтях. Я серьезно помню, к нам приезжал Хабаровск один верующий человек, он финансист там какой-то крупный, вот, он сказал, что у него много денег, а пиджачок такой потрепанненький, порванненький, и весь в заплаточках, в латочках. Никогда не подумаешь, что у него большие деньги. Когда его увидишь, еще хочется ему дать что-нибудь. Так вот, друзья, не надо ничего ломать. Не надо ничего ломать. Христос нас учит. Идем в следующий текст Писания. Тоже на Христа смотрим. Евангелие от Луки, 2 глава. 2 глава, 51 стих. И 52. Луки 2, 51-52. «И он пошел с ними, с родителями, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них». 52 стих. «Иисус же преуспевал». В чем, друзья? «В премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человека». Повторим. В чем преуспевал Христос? В премудрости, в возрасте и в любви. Вот давайте немножко. У нас есть еще время, да, чуть-чуть?
5 минут.
5 минут. Постараемся вложиться. Так, друзья. Преуспевать в возрасте. Преуспевать в возрасте. Корень слова возраст – рост. Рост. Мы должны расти. Расти в молитвах, друзья. Молитва наша должна расти. Содержание нашей молитвы должно расти. Время нашей молитвы, общения с Богом, должно расти с нашим возрастом. Проси у Бога. Вот в отроческом возрасте, возрождение. Чуть подрос, Господи, помоги принять крещение. Чуть подрос, Господи, хочу Тебе служить. Хочу служение какое-то совершать. И вот так должна молитва расти, наша, друзья. Говорит Бог Соломону, проси, что тебе дать? Говорит апостол Павел к филиппийцам, открывайте свои желания пред Богом. И мы имеем право просить у Бога, и наши молитвы должны расти, друзья. В этом мы должны преуспевать. Должен быть следующее, в чем мы должны расти, преуспевать в росте, да? Рост в посте. Рост в посте, в упражнении постом. Я ухожу на работу, сынок говорит, папа, я сегодня с тобой буду поститься. Хорошо. Прихожу с работы, ну как ты, сынок? Он говорит, ты знаешь, папа, я попостился, узнал, сколько время, понял, что я умираю, пошел помолился и покушал. Я говорю, во сколько ты начал молиться и кушать. Он говорит, в 10 часов АМ. В 10 часов утра он понял, что уже подходит смерть к нему. И надо срочно прекращать пост. Друзья, мы должны расти в посте. Бывают люди взрослые, большие, толстые, а поститься не умеют. И пост для них – это какая-то гора недостигаемая. И они, как Исав, он говорит, я умираю. Костюченко рассказывал, как одна сестра говорила, я чувствую, что я падаю. Он говорит, куда? На пол? Она говорит, нет, на диван. Поэтому, друзья, расти надо в посте. Хочется кушать, почитай, помолись, порассуждай, не умирай, попастись. Начинай упражняться в посте до 5 часов вечера. Преодолел эту планочку до 8 часов вечера. И так перешел пока сутки в посте. С вечерка начал пост, на следующий день вечерком закончил. Вот это уже пост. А если ты в 12 часов кушаешь, то ты просто забыл позавтракать. Победа над пороками, друзья, должна быть у нас. Победа над пороками. Ну, у меня здесь записано, не знаю почему. Ну, так, почему-то я тогда писал. Победа над пороками и недостатками. В родительском доме, друзья, мы должны научиться побеждать свои пороки и недостатки. Какие? Ну, какие? Друзья, у вас есть такой порок? Опоздание. Бывает? Бывает, да? Вот, знаете, и печально смотреть, если человек не научился в юности побеждать этот порок, потом он вступает в семейную жизнь. В семейной жизни, скажу вам по секрету, часто побеждает худшее. Допустим, муж опоздал, жена нет. Все равно опаздывает вся семья. Потому что он что-то ходит, ищет, то колесо, то запаску, то ключ, то перчатки, то обутки. Вот, ну, носки он и так ищет полутра. И вот, друзья, и семья опаздывает на собрание. Я наблюдаю такую картину каждое воскресенье. Как он заходит, не подходит это слово? Ну, ладно, пусть заходит. Во время пения он, ну, быстро так очень заходит, этот брат. Ему надо первым слово говорить. Он в кафедре пробивается. Вот, быстренько к кафедре, быстро чемодан раскрыл, достал Библию. Вот, его дети раз на первой лавочке расталкивают всех. Они пришли, подвиньте все. Ну, а дети это же не те, которые служители там впереди подвинулись молча. Дети говорят, а что ты, откуда ты взялся вообще? Что ты сюда пришел? Опоздал, иди отсюда. Вот дети попроще разговаривают. Там жена его бедное место ищет и так далее. Друзья, это потом становится карикатура. Поэтому это надо, пороки надо побеждать в юности, в молодости. Или скупость. Есть такой порок, скупость, жадность. Вообще жадный человек очень любит текст Писания в добродетель и рассудительность. Он его твердит себе с утра до ночи. И вот, друзья, эту скупость надо тоже уметь преодолевать. Победить ее надо, пока ты молодой. Потом в старости, друзья, знаете, в молодости человек может скрыть свои пороки. А в старости они вылазят со всей своей страшностью такой, неприглядностью. И просто от этого человека все потом удаляются. Поэтому побеждать надо. Еще есть один порок, я вам скажу. Проснулся и лежит в постели. Чего ты лежишь в постели? Поднимай своего Адама или Садама уже там, что там, поднимай и веди его, мой, чисть зубы и так далее. Есть такой порок вылеживаться, лежать в постели. Чего лежать? Всякие глупые мысли приходили в голову. Встал, проснулся, сразу встань. Друзья, поставьте себе такое правило. Нечего в постелях лежать. Проснулся, встал, постель заправил. Все, до вечера. Забудь за постель. И пошел заниматься делом. Это тоже порок, который надо побеждать. Смотрите на Давида, друзья. Давид встречается с Саулом и говорит, ну, перед поединком с Голиафом, да? И он говорит, раб твой побеждал кого, друзья? Льва и медведя. Вот, друзья, лев и медведь должен быть нами побежден в родительском доме. Запишите себе, если вы еще не записали. Льва и медведя надо научиться побеждать в родительском доме. А знаете, кто это лев и медведь? Это плоть наша, друзья. Плоть наша со всеми ее притязаниями. А если ты научишься побеждать плоть свою и быть духом управлять плотью, над плотью, тогда ты сможешь победить Голиафа. А Голиаф – это прообраз мира этого. А если ты не научился дома побеждать льва и медведя, то и с Голиафом тебе не справиться. Поэтому в родительском доме льва и медведя надо научиться побеждать. Всякие искушения, всякие, друзья, вот такие слабости свои и так далее, притязания плотские. Ну, еще что хотелось бы вам посоветовать, друзья. Освоение музыкального инструмента. Запишите. Осталось немножко. Потерпите, друзья, пару минуток. Освоение музыкального инструмента. 1 Царств 16:18. Там сказано о Давиде, что он умеет играть. Умеет играть. 1 Царств 16:18. Надо освоить инструмент какой-то. Есть специалисты, много инструментов осваивают. Ну, хотя бы один, но толково, чтобы от тебя был толк, чтобы ты мог заиграть в оркестре и так далее. Освоить инструмент. Давид освоил инструмент. А потом, друзья, вы знаете, это у нас рабочий шум или не рабочий? Что-то там все обсуждают что-то. Братья. Ладно. Друзья, потом он попал во дворец, стал царем. Ну и представьте себе, берет арфу, играет, поет, гусли, и там все слушают. Вообще любили Давида, сильно, сильно крепко любили. Поет, играет, и просто благодать. Его и овцы любили, и народ любил, и дворец весь любил. Последнее. Профессия. Профессия. Я себе так отметил, полезная и нужная. Профессия, полезная и нужная. Друзья, какой критерий профессии, которую вы избираете? По какому критерию вы избираете профессию? А? В основном... Мани, да? Зарплата. Чтобы были большие деньги. Были большие деньги. Друзья, не так надо выбирать зарплату. Работу, простите. Работу надо выбирать не побольше, чтобы денег было, а чтобы быть полезным. Чтобы моя профессия несла пользу. Допустим, сестричка выучилась на медика, на акушерочку. И она может помочь. Она может помочь. Она востребованная. Братик освоил какую-то профессию. Нужную, востребованную. Я недавно спрашиваю одного человека, какая у тебя профессия? Он говорит, дизайнер ювелирных изделий. Вот, кольцо какое-то золотое. И он думает, где бы там лепесточек поставить. Ну, сейчас в Украине, когда... Такое положение, это очень востребованная профессия. Дизайнер ювелирных изделий. Страшно нужен он всем. Поэтому, друзья, надо думать, чтобы освоить полезную профессию. Ну, чтобы ты был востребован прежде всего в церкви и в обществе. Чтобы от твоей профессии было, ты мог помочь братьям и сестрам. Помочь другим людям. Ну, спектр большой, друзья. Неемия, Даниил, Иосиф и так далее. Тавифа, спектр большой. Было, чтобы была польза. Помолимся, друзья.